Видно рваные мышцы, раздробленные кости, вывернутые суставы. Жутко делается, как представишь, кто мог такое сотворить. Нужно срочно как-то добывать тяжелое вооружение, а прямо сейчас необходима своя машина. Кстати, Карл помнит, что Джон с папой на сборный пункт на фургоне приехали, а обратно папа уехал на попутке. Так не помнит ли Джон чисто случайно, ну где этот фургон? Джон угрюмо ответил, что на площадке стройматериалов. Беспокойство за судьбу фургона стало открытой раной в его душе, тяжело придавленной жабой. Площадку стройматериалов оборудовали в склад временного хранения с тремя рядами колючей проволоки по периметру, вышками с прожекторами, овчарками и псами с винтовками из УМОПа. Управление мест ограничения прав. Старая казарма Джона тоже оказалась на территории этого концлагеря. Если на работу в развалинах солдат стали посылать только за взятку, ну, чтобы окосить от бесконечной строевой подготовки, вот на склад отправляли провинившихся или просто с наглыми мордами, и, судя по всему, выпускать оттуда никого не собирались. Пауль печально поведал, что ячейка в ТАКПБ в полном составе загремела за колючку, за ум, честь и совесть. Карл сказал, мол, хрен с ними, а за вискарь он бы этот склад взорвал бы нахрен. Джон в душе удивился. Он не говорил другу, что фургон был не пустой. Но все опять оказалось еще хуже. Вот почему жандармов выперли из спекуляции виски. В развалинах бутылку можно взять уже всего за 5 баксов. Откуда там вискарь берется? Да со склада же. Машины у МОПа идут без осмотра прямо на склад. А на территории жандармы вообще были почти бесправными. Серьезно. Вне расположения они любого военного могли остановить где угодно. А в расположении только на постах. И арестовать военного в расположении они могли лишь по приказу его командира. Блин, а главный рулит всем зам по тылу. Сынок очень большой, городской шишки. Хрен под него подкопаешься. Такая сволочь. Ну, погрустили, пора порадоваться. Жизнь-то продолжается. Джон, во-первых, поздравил Пауля с назначением в отряд под его личное подчинение и дал ему первое официальное задание починить освещение в клубе. Во-вторых, велел обрадовать клубного бармена, если он еще живой, что вечером ему предстоит встреча с Джоном у бильярдного стола. И в-третьих, выдав Карлу дружеский подзатыльник от Люси, рассказал, как все здорово получилось. Просто добавь капусты. Ребята не могли долго печалиться, ведь все проблемы, кроме смерти, решаемы. И нет души, повеселились с Джоном за компанию. Пожелали ему произвести на девушку самое выгодное впечатление, затрахать бедняжку до судорог и простились до вечера. Из санчасти Джон направился к штабу сборного пункта, хотя он ему и нафиг был не нужен. Просто ему нужно было произвести на Люси впечатление. А как всем известно, лучший способ произвести впечатление на девушку – это прокатить ее на шикарной тачке. Вот на парковке у здания штаба Джон не заприметил парочку подходящих. Джону сначала не повезло. У штаба ошивался здоровенный хмырь под черный плащ-накидкой с яркими белыми полосами и надписью «УМОП». Ждать, пока он уйдет, было бессмысленно и неприятно. С утра шел надоедливый, вялый, но холодный мокрый дождик. Охраннику-то пофиг под накидкой. А что подумают про жандарма, торчащего под дождем у штаба? Да ничего хорошего. И Джон уже хотел идти, поискать машину попроще, но его окликнул хмырь в дождевике. «Жандарм, дай закурить!» Некурящий Джонни завел привычку носить с собой сигареты. Ребята в отряде почти все курили, только курить им обычно было нечего. Вот и этому служаке, наверное, тоже. Джон протянул ему пачку полыма. — Ого, нормально живет жандармерия, — одобрил охранник. — Я возьму парочку. Джон благосклонно кивнул. — Ты не думай, друг, у меня свои есть, — проговорил боец с сигаретой во рту, прикурил и продолжил. — Вонючий трояк, да еще и сырой. — Дружище, а ты ведь никуда не торопишься? — На службу, — улыбнулся Джон. — Ну, она подождет, ей не впервой, — задушевно заговорил охранник. — А ты б меня выручил? На 10 минуточек бы мне отлучиться, а? Под дождевиком и не заметит никто, что меня нет, правда? — Ну, ладно, давай свой дождевик, приятель, — нехотя согласился Джон. Боец чуть не выпрыгнул с накидки и бросил уже на бегу. — Я скоро! — Да можешь уже и не торопиться, — добродушно пробурчал Джон. — Просрал ты свое счастье, псина конвойная. Немного подумав, все же решил совсем его не подставлять. Почти коллеги все-таки надел плащ. Я глядел из-под капюшона паркинг и скривился. Выбор был небогат. Вот что за непруха! Как понадобилось, так нет никого. И тут, как по заказу, к штабу, даже в такую погоду, сверкая полировкой и тонированными стеклами, плавно подрулил двухдверный серебристый Красуэллер с черной крышей и дверями. Из машины вылез высокий стройный офицер с правильными чертами лица господина Таню, редкость сволочи. Человек с лицом господина Таню, заприметив фигуру в дождевике, не оборачиваясь, бросил Джонни под ноги ключи. «Оставь тачку, дружок, только не запачкай», — проговорил офицер ритуальную фразу, даже не оглянувшись на парковщика. Поднялся по ступенькам крыльца и скрылся за дверями. «Ну, вот он опять», — огорчился Джон. «Опять он, сволочь, не поздоровался». Но ключи поднял. Офицер же все-таки приказал. Скинул дождевик прямо в лужу и сел в машину. «Тачку тебе поставить, да хоть раком!» — усмехнулся Джон, мысленно обращаясь к пижону. Повернул ключ в замке зажигания. «Вот понторез дешевый! Стоило глушить мотор, только чтобы ключами кидаться!» «Даже наручник не поставил, а болтус!» — проворчал Джонни, трогаясь, и порулил к жандармской управе. Хоть у входа и было полно свободных мест, Джон скромно припарковался немного в сторонке за жандармским кунгом и поднялся в канцелярию за Люси. Она, конечно же, была сильно занята и умоляла оставить ее в покое до вечера, а там хоть до смерти. Бедняжка уже на все согласна и заревела. «Блин!» Джонни еле как удалось ее немного успокоить. Она, широко раскрыв глаза, слушала про его друга-бармена, даже владельца бара, задолжавшего ему 300 баксов, и что у него вообще дела, и он зовет ее только за компанию. Ну, развеяться, покататься, вот и машину ему дали. Тут Люси как-то нервно засмеялась, уронив лицо в ладошки. Джон даже растерялся, не зная, что еще говорить. Но оказалось, что наговорил он достаточно. Люси внезапно успокоилась, посмотрела ему в глаза, вернее, очень серьезно так вгляделась, весело тряхнула волосами, сказав непонятно. «Да нет, не похоже». И традиционно попросила подождать ее у входа. Она пока не готова. «Ага, кстати, выпиши пропуск на Красуэллер, 321 Тау», — сказал он, уходя, и услышал уже из-за двери. «Чего, мля?» Джон не придал этому значения, списав на девичьи нервы, и правильно, как оказалось. Люси появилась через 5 минут спокойная и деловая, на шпильках, в элегантном платье, при сумочке, и макияж лежал на личике, как будто в жизни не ревела. Ухватила Джона под локоть и, задрав носик, позволила сопроводить себя к экипажу. Джонни галантно распахнул перед ней дверцу, потом еще одну пассажирскую, закрывая ее, так в смущении хлопнул, что чуть бедняжку насмерть не зашиб. Уселся за руль, утешил, что он случайно, а синяк на ножке ему лично будет очень симпатичен и вообще до свадьбы заживет. «Точно до свадьбы!» — улыбнулась Люси и повелела. «Тогда трогай!» Джонни элегантно выехал с парковки. Что-что, а водить он умел. Проехавшись по расположению, плавно остановил у КПП и спросил у Люси пропуск. «Облезешь!» — весело ответила та. А жандарм уже подошел к машине. Джон укоризненно сморщился. Вот трудно ей было бумажку написать. Не любил он это понебратство, но делать было нечего. Опустил тонированное стекло, заранее дружески улыбаясь сослуживцу, чтобы извиниться, объяснить как-то. Даже начал. «Привет, Джорджи, я это...» «Совсем охренел?» — приветствовал его дружище жандарм. «Джонни, ты тачки не попутал?» «Блин, да нормально все!» Джон отбросил церемонии. «Расслабься, малой!» «Как скажешь, капрал!» — ответил Джордж с какой-то странной интонацией. Такое ощущение, как будто все про него что-то знают, один он как клоун. Прям заговор какой-то. Джонни в сердцах сплюнул в окошко, поднял стекло и поехал дальше. Все равно ведь шлагбаум подняли. А Джорджи переживал крушение легенды. Сначала ребята говорили, что у них служит сынок капитана Хана, только инкогнито, чтобы не удавили у курыша. Сколько он честных полицейских под биржу труда подвел. Потом, когда слухи сошлись на Джонни, все решили, что слухи ложны, для прикрытия. А парня специально готовят для чего-то секретного и героического. Ну, не может такой пацан быть торчком, и все. Но только конченый торчок может угнать эту машину. А Джонни все равно жалко. Земля ему пухом. На паркинге у Якоты Бегемота Джонни скромничать не стал. Небрежно бросил тачку почти у самого входа. Они вышли из машины и под ручку вальяжно прошли в бар, демонстративно игнорируя, возможно, возмущение окружающих их вызывающим поведением. Неважно им было, что возмущение последовать не могло из-за несомненной красоты Люси, жандармского мундира Джона или временного, но полного отсутствия каких-либо окружающих на улице в будний день рабочее время. В том-то и дело, что не всякий с улицы мог позволить именно в рабочее время и будний день разгуливать по барам в годину военных испытаний. У Джона возникло странное ощущение возвращения в прошлое. В заведении также посвистывал потолочный и жужжал напольный вентилятор. Только прикрытые жалюзи не создавали уютный полумрак. По случаю пасмурного дня работало освещение. И сразу было видно, как в глубине зала за рядами столиков красовался за стойкой старый Сэмми, а за его спиной загадочно колыхались занавески, наверное, в знак сопереживания с родиной, закрывая поблескивание разнообразных бутылок. Бармен в этот его визит красовался в одиночестве. Сэмми тоже их разглядел, и так же, как тогда, отчетливо выделялись на фоне белоснежных протезов его пломбированные бивни в разъявленной пасти. «Только ружья не хватает», — подумал Джонни, но увлекаться нахлынувшей ностальгией не стал и просто сказал. «Привет, Сэмми! Нам, как всегда, познакомься, это Люси». Пока бармен размышлял над своей репликой, парочка успела подойти к стойке. Сэмми захлопнул рот, пожевал губами и ответил: «Привет, а как всегда это, не как в прошлый раз?» Джонни картинно облокотился на стойку, оглядел зал и ухмыльнулся. Ну, в прошлый раз работал музыкальный аппарат. А где он? В ремонте, буркнул Сэмми, но сердиться дальше не смог и улыбнулся. И еще спрашивает, гаденыш. Угощу-ка я вас колой, ребятки, без алкоголя, зато бесплатно. Да ладно, Сэмми, улыбнулся Джон. Я-то за рулем, а Люси шампанского налей. Да и себе плесни, угощаю. «Ты где бегал, Джонни? В лесу? Отчего-то обозлился бармен». «В армии?» — растерянно проговорил Джон. «А что ж не написал? Ты же обещал!» — сказал Сэм с укором. «Часть секретная», — соврал Джонни, потупившись. Люси прыснула в кулачок. «Тогда понятно», — зло ухмыльнулся Сэм. «Сухой закон на гражданке. Пипец мля. Родина в опасности». «Ну и хорошо, давай свою колу», — примирительно улыбнулся Джон. «Для кого хорошо твою дивизию Стейлу?» — продолжал негодовать бармен, наполняя им бокалы. «Мне вот кранты, молодым хоть в армии можно податься». «Сэм, а ты как вообще?» — замялся Джон. «Ну, выжил-то». «Да хрен его знает, дружище». Когда ты ушел, не помню, уснул я или в обморок упал. Слышу, орут громко, очнулся, а сам за стойкой валяюсь. А кто орал? Ой, и не спрашивай. Копы в мегафон орали. Выходите, мол, по одному и без оружия. С поднятыми, значит, руками. Ну, я и вышел, блин, как было сказано. Люси прыснула в бокал. Джонни укоризненно покачал головой. Сэмми кивнул, соглашаясь с компанией. «Сэм, а что ты копам про меня рассказал?» невзначай спросил Джон. «А все, блин, все, что знал и что спрашивали!» ответил бармен с вызовом и продолжил горько. «То есть ни хрена?» «То есть они ни хрена не спрашивали?» уточнил Джон. «Ну да!» Били только, потом в камеру бросили. Я там до утра провалялся, а утром они меня нашли. «Где?» — не поняла Люси. «В камере, доченька. Полиция, сука. Всю ночь хозяина бара разыскивала. И нефиг так ржать, я все-таки старше». «Прости, Сэм, не со зла. Ну, отпустили тебя и...» «Ни хрена меня не отпустили, Джон». В бар привезли для опознания. Они на заднем дворе парня нашли. Тоже забрали, как подозреваемого. Уж не знаю, как его допрашивали. Только тело назад бросили, как было. А ко мне пристали, чтобы я официально опознал на месте преступления. Его опознал. Бармен замолк, осуждающе глядя на скисшую со смеху Люси. Вздохнул и вбил последний гвоздь. А потом на бар напали.
Второй раз? Удивился Джон.
Не, первый. Ну, по официальной версии. Привезли пятерых каких-то. Сюда завели, сказали мне, чтобы я их запомнил.
А нафига? Не понял Джон.
Чтоб опознал, когда их поймают. Спокойно поведал бармен.
Такие же вроде уже, пискнула Люси.
А они снова? Что тут началось, и не спрашивай, все равно не скажу. Опять мне в башню пролетело откуда-то. А когда я очухался...
В полиции? Высказал предположение Джон.
Здесь, улыбнулся Сэм. Меня копы даже не били, представляешь? Сказали, что на бар вот только что напали. Паренька водителя убили, а фургон его угнали. Но их все равно поймают, ведь я всех запомню. Ага, до сих пор ловят. Блин.
Ха-ха, от души рассмеялся Джон.
Радовался парень. Ай да Цербер, ай да сукин сын. Брали-то его волкодавы. А спектакль обставлять, видать, ложки взялись. Мужикам их даже убивать не понадобилось.
Ну, Сэмми, это, извини, что спрашиваю.
Я тебе 300 баксов оставил. Их, наверное, копы забрали.
«Ты будешь смеяться, но так и нет», — ухмыльнулся Сэм. «Они меня даже не обыскали, сразу начали лупить. А потом и не с чего им стало меня обыскивать. Только нет у меня денег, Джонни. Сухой закон этот».
«Ну и ладно, Сэм, а пикапчик твой живой?» — вспомнил Джон слова Карла, что отряду нужна машина.
«Если нет, сможешь быстро найти, наподобие, баксов за 500».
«Тебе две машины нужно?» — переспросил Сэм.
«Одну?»
«Тогда забирай пикапчик, он в хоздворе уже готовый стоит. Только, Джонни, 500?»
500, старина, не парься!» — успокоил его Джон и как спохватился. «А этот как?»
«Кто?»
— не понял бармен.
«Да посетитель твой! Это же он, сволочь, музыкальный ящик башкой разбил!» — напомнил Джон.
«А-а-а! Господин Таню!» «Да не видел я его больше, да и не спрашивали про него!»
Люси, округлив глазки и открыв ротик, переводила взгляд с одного на другого.
«Так тот придурок, про которого ты рассказывал...»
«Уже хвастаешься девчонкам? Негодник!» — хохотнул Сэм. Но Джон не разделил веселье, выжидающе глядя на Люси.
«Тот придурок? Наш зам по тылу?» — закончила Люси. Джонни присвистнул, оценивая новости. «Ну, что он взял тачку господина Таню, Джон знал. Но что господин Таню мало что редкое, но еще и главное сволочь, стало для него новостью.
Сэмми, вот деньги за пикап, давай ключи», — заторопился Джонни.
«Пока, старик, пора нам, и ты нас не видел, лады?»
«Как скажешь. А вы на пикапе поедете? Твою тачку куда-нибудь отогнать?» — насторожился Сэм.
Джон обернулся к окну. Фу, через жалюзи машину было толком не разглядеть.
«А я за ней сегодня же вернусь, Сэм», — уверенно соврал Джон уже на ходу.
Ребята прошли через черный ход в хоздвор, и Люси вдруг хлопнула себя ладошкой по лбу. «Сумочку забыла!» Джонни попытался ей сказать, что и хрен бы с ней, с сумочкой. Ей без сумочки намного лучше. Но она уже убежала, смешно семеня на шпильках. Блин, ждать ее еще. Да ладно, пока ворота откроешь, пока пикап выгонишь, потом закроешь ворота. Автоматика Сэму не по карману, а старость нужно уважать. Джон уже закрывал створки, когда Люси спокойно, как на подиуме, продефилировала к старому доброму Порду-пикапу. Чисто по-королевски разместилась в простецкой пордовской кабине на переднем сиденье и пропела-повелела: «Трогай, Джонни, едем сначала на заправку».
«Так хватай же газолина до сборного пункта», — несмело возразил Джон.
«А шопинг? Ты, милый, натощак и голышом от всех бегать собираешься?» — удивилась Люси ласково.
Джон притворно, мужественно удивился. «А с чего бы ему бегать?»
Люси тут же согласилась, что, конечно, бессмысленно Джонни убегать, но все равно поймают и убьют. Его бы давно убили, только не знали, где искать. А после угона машины господина Таню и разговора с барменом, ведь он же сдаст Джона, как и миленький. Джон глубокомысленно кивнул, соглашаясь, только отметил, как Люси упомянула Сэма, бармен, презрительно и спокойно, как мертвеца, и пахло от нее смертью, не острым, едким паленым порохом. Он знал, что в сумочке у нее уже нет пистолета. От нее больше не пахло оружейным маслом. След запаха ощущался от миленькой левой ручки. А девочка-то правша. И левой не всякий правша ножом пырнет. А чтобы стрелять без специальной подготовки, и думать нечего. Так, ее оговорка, что харпер-шакал — это раз. Номер тачки он ей сказал в канцелярии, чтобы пропуск выписала. А она типа поленилась. Это уже два. Сэмми, царство ему и ему небесное, это три, а четыре — матовый оттенок кожи ее тонких пальчиков. На левой руке это хорошо было видно по сравнению с нежно-розовой правой, когда Люси сложила их лодочкой у груди, уговаривая Джона. Джон заставил себя уговаривать, хам такой, вроде как он не бросит Люси в опасности, ведь бармен ее запомнил, и ей нужна защита, особенно Микки. Она горячо стала его убеждать не беспокоиться о ней с Микки. Он ее почти не слушал. Она убедила его одним лишь словом — с Микки. Он специально перепутал имена. Но Люси сама не была уверена, что тогда вся в слезах сказала «Ники». Мать не уверена, как зовут ее сына или дочку. Да в их общаге никто ни в чем не может быть уверен, блин. Но она-то спокойно так ему открыто говорит: «Не волнуйся, нас с тобой не свяжут. Никому и в голову не придет, что я связалась с солдатом». «Ну, конечно. Осталось лишь выяснить, нафиг ты со мной связалась», — подумал Джонни и вслух полностью с ней согласился. Вполне искренне согласился. Ведь он готов был платить деньги за ее любовь с самого начала. Так что для него ничего, в принципе, не изменилось. Только слишком уж крутую цену она запросила. Он был готов услышать любую сумму или условие, да хоть луну с небес на золотом блюде, но чтобы такое. Она просто предложила ему скрыться в развалинах. Другие же скрылись. Вот и те преступники из бара, скорее всего, тоже туда от полиции убежали. И там люди живут. У него получится, а она ему поможет, чем сможет, если что. «Пипец!» — прорали в Джонниной голове. Офицерская проститутка, потерявшая из-за него работу, мамаша, не помнящая имя своего ребенка, милая девчушка, только что хладнокровно убившая человека, оказалась настолько сентиментальной, что готова помогать беглому жандарму в развалинах. Самое интересное не только ему. Из ее слов выходило, что она же не может обратиться к своим новым друзьям в жандармерии. Они его сразу сдадут. Придется Джону искать старых знакомых. Да эта ж сучка имеет в виду Цербера с компанией. Вот кто ей нужен. Книжки и газеты Джонни не читал, но комиксы любил самозабвенно. Особенно про шпионов и заговоры. В детских своих фантазиях он сам был шпионом, разоблачающим и убивающим злодеев, или сыщиком, разоблачающим и убивающим злодейских шпионов. Ура! Сбылась его детская мечта! Он разоблачил шпионку! А что Люси именно шпионка, Джон уже и не сомневался. Только что ему с ней делать? Убить? Убивать ее он был готов всю жизнь, но лишь одним способом, то есть двумя, тремя, блин, по-всякому, короче. Джонни свернул с дороги, загнал пикапчик на безлюдный пустырь и выразил полное согласие с Люси. Да, они сейчас поедут прикупить ему в дорогу вещей и продуктов, он оставит ей все деньги, уйдет в развалины мимо постов, ни с кем не попрощавшись. Кроме нее, с ней он простится как следует, вот так уж очень-приочень соскучился. Долгие проводы, лишние слезы, в чем Люси убедилась не один лишний раз, потому само расставание прошло скомканно. У нее даже не хватило сил изобразить радость, когда Джон отдал все свои деньги, целых две штуки баксов. Пока бедняжка была чуть-чуть не в себе, Джонни успел съездить в магазин, но Люси даже шопингом из машины было не выманить. В супермаркете он по-солдатски организованно приобрел рюкзак и сноровисто его наполнил. Выехал на шоссе, проехали поближе к сборному пункту, остановил у бровки, вылез из пикапчика на обочину, забрал увесистый рюкзак и, махнув на прощание рукой, солдатским шагом уверенно пошел через заброшенную промзону в сторону городских развалин. По его прикидкам, Люси должно было понадобиться минимум еще полчаса отдыха, чтобы уверенно сесть за руль. Отойдя достаточно от дороги, сломал курс на 120 градусов и через час вновь вышел на обочину. Проголосовав, легко поймал попутку, сказал, что едет в родной городок в отпуск, хотя ему ехать-то нужно было лишь до первой заправки. Но водителю это было неинтересно. Он всю дорогу болтал о войне и политике, а Джон благодарно слушал, изредка подтверждая интерес кивками и удивленными возгласами. Наверное, он не сразу заметил, что Джона в машине нет, когда тот на газолиновой станции по его просьбе воткнул пистолет в горловину бака, сходил оплатить газолин, аккуратно повесил пистолет обратно, закрутил крышечку, незаметно выгрузил рюкзак, присел на корточки, хлопнул задней дверцей машины и проводил взглядом габаритные огни уезжающего серенького жука. Джону вообще-то был нужен телефон-автомат. Он набрал номер санчасти, попросил позвать Пауля, типа его дядя зовет. Реальный, кстати, дядя, дальнобойщик. Действительно, часто ему звонил. Девчата охотно звали парня к аппарату, настолько он был очаровательно любезен и благодарен. Пауль виду не подал, что услышал не дядин голос. Очень обрадовался, весело болтал для прослушки всякую родственную чушь и невозмутимо повесил трубку. Все как обычно, ничего особенного, и даже, как всегда, не вовремя закончились сигареты. Пришлось идти в чипок рядом с КПП. Там вспомнить о небольшом дельце в городе и, воспользовавшись жандармскими связями, ненадолго самовольно отлучиться из расположения на попутке. Тоже до газолиновой станции, вернее, до телефона-автомата. Ровно через час от первого звонка Пауль набрал номер шоферского кемпинга для дальнобойщиков. Ровно на пятом гудке Джон снял трубку и четко продиктовал, кому, когда, где находиться и что прихватить с собой. И, не дожидаясь ответа, дал отбой. Теперь ему самому следовало поторапливаться. Джон в баре кемпинга легко договорился с отбывающим дальше по маршруту водителем. И на его грузовике вернулся почти на то же место, где простился с Люси. Зачем было огород городить? Да ради конспирации, благослови создатель ее и больную ей золотую голову Карла. На губе, пока Джон мысленно разговаривал с бильярдными шарами, Карл мотал на уст житейскую премудрость, придумывал схемы и варианты для самых разных случаев, а связи и координации уделил особое внимание. Сокровищ своих от друга не таил, даже навязывал, что снисходительно воспринималось Джоном как маленькое дружеское сумасшествие. Но все-таки воспринималось, и, как оказалось, совсем не зря. Карл сумел заразить Джона интриганством в крайне тяжелой форме махинаторства. И в его голове, как сами собой, вызревали коварные планы и дерзкие замыслы с учетом мельчайших факторов и нюансов. Из-за жизненного опыта Джона и врожденного авантюризма они сводились в основном к бессмертной формуле. Пришел, увидел, ну и дальше видно будет. Но общие контуры задач и исходные данные он научился формулировать достаточно четко. Потому Джон, казалось бы, в неожиданной ситуации, экспромтом, на ходу, смог составить план-перечень ближайших своих шагов, и по ходу их выполнения родился план компании. Главное его достоинство, такое никому, даже Люси, в голову прийти не могло, значит, у них тактическое преимущество. Основной же его плюс – Джон никого не обманывал, даже Люси. Делал все, что она хотела, бежал и прятался, искал друзей, только очень по-своему. На том месте, где из дырки в земле ассенизаторская автоцистерна временами откачивала жижу, встретились Джонни, Карл и Пауль. Карл принес комплект солдатского обмундирования, костюм химзащиты с автономным газоснабжением и специально придуманную для таких случаев раскладную лесенку-подставку. К чести Джона, нужно сказать, первым делом велел Джорджа, дежурившего сегодня на КПП, забрать в развалины и на глаза никому не показывать. Бедняга видел Люси с ним в нехорошей машине. Во-вторых, нужно, чтобы Карл лично угнал от канцелярии пикапчик, на котором уже должна приехать Люси, и отогнал в развалины. Теперь это их отрядная машина. В-третьих, через 2 часа, но не позже утра, Карл с парой надежных ребят из отряда должен стоять на КПП при выезде в развалины и быть готовым к неудачному захвату живьем одной редкой сволочи. Он рванет на прорыв с заложником на памятном Карлу фургоне, ну и сдохнет смертью дебила при сопротивлении.
«А заложником будешь ты?» — задал риторический вопрос Карл.
«Ну кто же еще?» — хмыкнул Джон. «Ты предупреди парней, чтобы не стреляли».
«Без команды?» — уточнил Карл в сомнении.
«Вообще незачем уже будет. Останется только протокол». Успокоил Джонни друга и попросил Пауля рассказать о положении в большевистской ячейке. Оказалось, все намного печальней, чем можно было ожидать от большевиков. У Пауля остались какие-то основания доверять лишь Дэну, ведь он говорил только с ним, и Пауль, один из группы, не загремел в спецчасть. Остальных же не просто кто-то сдал. Похоже, что они сдавали друг друга, так быстро всех накрыли. Джон, без лишних сожалений, сразу прикинул, как можно использовать это обстоятельство. Пауль неуверенно упомянул Брюса. Джон, может быть, его знает. Его отец, господин Чена, владелец прачечной. Джон, улыбнувшись, подтвердил, что знает эту узкоглазую морду, даже приложился к ней пару раз. Пауль, не усомнившись, все же высказал восхищение. Брюс драться умел, его папа с младенчества учил. Папа у него тот еще фрукт. В полиции на него папочка с исторической родины прислали. Он у тамошних бандюгов был в авторитете, но из-за каких-то непоняток грохнул кого-то не того или не так. Вот и пришлось ему в спешном порядке отчаливать с благословенных своих островов. Так Брюс от папочки недалече ушел. Он, похоже, в армию подался не только из-за патриотизму или по большевистским убеждениям. Ему же папаша легко мог отсрочку оплатить. Так что, коли понадобится серьезная помощь, то за ней можно обратиться только к Брюсу. Джон, скривившись, все же согласился. В конце концов, парень не виноват, что у него папаша узкоглазая редкая сволочь. Напротив, это обстоятельство полностью оправдывало Брюса в его глазах. Уже переодевшись, по понятному желанию отсрочить погружение, попросил у Пауля общих уточнений по складу ее вообще спецчасти.
«Ну, казармы, охраны, блокпост, казарма для солдат, открытая площадка, на ней есть выход из здания штаба, ангары, столовка с беднягой-харпером». Спецчасть работает круглосуточно. Ночью принимают машины из города, пока улицы пустые, а под утро начинают грузить транспорт материалами для развалин.
И нашим вискарем. Джонни, ты бы узнал, какие машины с чем, чтобы наверняка, а то уж все подряд нам досматривать никто не дает, влез со своим Карл.
Дружище, ну вот зачем, по-твоему, я туда лезу? — процедил Джон, указав на дыру.
— Скрываться, конечно, — улыбнулся Карл. — Самое надежное место. Поэтому завтра ты или предъявишь тушку Таню...
— Кого? — изобразил удивление Джон.
— Одной редкой сволочи, — передразнил его Карл. — Не забывай, что имеешь дело с полицейским. «И что с того, что с полицейским?» — удивился Джон. «Я-то здесь при каких делах?»
«Ты реально не врубаешься, что ты легенда?» — не поверил Карл. «Да про Конопатова, лопоухого Джонни, что ходил в полицию помыться. Полицейские бабушки полицейским внучатам рассказывают сказки».
«А у меня вырезка была из газеты», — мечтательно признался Паули, «где господин Таню раком башкой в мусорном баке». «Редкая вырезка», — прищурился Карл. «Редакция сгорела, редактора и всю его семью».
«Какой тебе, Джонни?»
«В общем, ты господина Таню...» «Или сообщишь номера машин с выпивкой, хотя бы одной, до обеда. Иначе после обеда тебе трындец, лично сдам», — душевно заверил его Пауль. «Сам понимаешь».
«Да как я сообщу номера? Через колючку буду орать», — зло проговорил Джон.
«Ага, при помощи вот этой штучки», — протянул Пауль коробочку в целлофановом пакете. «Нажмешь кнопочку и проговоришь в микрофон номера. Не сомневайся, она работает, уже проверили. Батарейки хватит на 40 часов или всего десяток сообщений».
«Братишка нам связь придумал», — похвастался Карл.
«Парни, я же вернусь», — спокойно сказал Джон. «Я же обязательно с вами еще поговорю».
«А кто бы сомневался», — фыркнул Пауль.
«Не пуха», — напутствовал его Карл. «Иди к Джулии», — улыбнулся Джон и надел маску. Присел на край дыры, свесив ноги, и осторожно погрузился в жижу с головой. Карл подал сверху лесенку.
Глава 11. Выгребной резервуар по форме был равносторонним треугольником с вершиной в месте откачки и основанием, закрытым помостом в умывальне. Глубина ямы увеличивалась от основания к вершине, и заблудиться в ней Джон не боялся. Он уверенно двигался в подъем, выставив над поверхностью одну руку с чистой тряпкой, опираясь другой на стремянку. Почувствовав, что голова прошла через границу сред, он протер тряпкой обзорный щиток маски. Впереди, через дырки в помосте, пробивался свет, освещение в помещении не выключалось. Оказавшись под помостом, Джон свободной рукой открыл защитные клапаны наушников и прислушался. Первые же звуки его совсем не обрадовали. Он даже решил, что ему не повезло. Помостом воспользовались прямо над ним, буквально ему на голову. Но Джонни вспомнил, что оно вообще к деньгам, особенно если птичка, с ветки или на лету. Солдатики тут явно в пролете и на птичьих правах, так что все одно к одному. Ему же требовался информатор, а этот прям сам напросился. И место для допросу он счел удобным, точно никто не помешает. Установил Джонни лесенку, приподнялся и хлопнул дристуна по заднице. Сиделец отчасти на реактивной тяге судорожно принял вертикальное положение и убился бы об потолок, но Джон предусмотрительно придержал его за ноги, резко дернув клиента вниз. Попытку застрять пресек ударом головой под диафрагму и осторожно помочь стечь до места радостной встречи. «Человек за бортом! В говне! В дыре!» — заорал кто-то сверху, путаясь в определениях. Что, в общем, было естественно и согласно нелепости ситуации, как и дурости всей затеи в целом. Джону пришлось признать очевидное. Его экспромт был настоящей сырой импровизацией. Ну, как всерьез можно рассчитывать незаметно вылезти из сортирной ямы в костюме химзащиты
в солдатской казарме. Ему еще повезло, что ныряльщик потерял сознание и не дергался. Солдатику, кстати, повезло не меньше, иначе свихнулся бы нахрен. Но раз уж мы все здесь сегодня собрались, нужно городить огород далее, куда кривая вывезет. Хм, в костюме я действительно буду выделяться, поэтому ну его. И пострадавшему нужно помочь, подумал Джон, ведь он вовсе не был злым парнем. На ощупь снял с мужика ремень, связал ему руки и привязал к верхней перекладине переносной лесенки. Вытер руки о чистые еще участки солдатской формы. В районе ворота стащил с себя шлем и спас маску и приспособил на голову спасаемого. Отстегнув от себя ранец с дыхательной смесью, закрепил его на ногах солдатика, надежно притянув их к стремянке. Уже без горестных вздохов и вообще стараясь поменьше дышать, вылез из костюма химзащиты и привязал его к лестнице. А все сооружение осторожно отодвинул из-под дырки в тень. А наверху тем временем с бестолковым восклицанием прибавилось осмысленной активности. В помосте были подняты две доски, и в образовавшейся щели появилось несколько брезгливо сморщенных морд. Джонни приветливо помахал им рукой. Его заметили, сунули швабру, чуть глаз не выбили, блин, и велели крепко держаться, а то, мол, второй раз его из говна вытаскивать не будут. Джон вцепился в деревяшку с дурацкой мыслью, что он почему-то не додумался использовать этот несложный инструмент при замерах фарватера. Над людьми издевался, вот и наказует судьба за бездушие. Судьба, видимо, удовлетворившись его раскаянием, снова взяла сторону Джонни и уже не оставляла парня без удачи. Когда Джоннину тушку извлекли из щели, ее, конечно, сразу и не опознали. Да, ну и понятно, после такой ванны негра от эскимоса не отличишь, что, в принципе, является доказательством всеобщего равенства. Но, несмотря на столь очевидный довод в пользу равноправия, Джона немедленно подвергли дискриминации. Ему было отказано в статусе пострадавшего на том лишь основании, что он стоит и дышит, а что слегка запачкался, полностью определяет его вину и меру искупления. Ему запрещалось выходить из сортира, пока не отмоет все вокруг. И сам не станет, хотя бы с виду, отличаться от какашки. Но, скорее всего, с таким ароматом минимум весь ближайший месяц он будет сильно занят работами в туалете. Джонни и не возражал, изображая шок, впрочем, без особых усилий. Он действительно был слегка озадачен. Окружающие упорно называли его Дэном. Однако разных Дэнов много, и у Джона в душе шевелилась надежда, что под помостом на лесенке расположен другой какой-нибудь Дэн. Пока она не была безжалостно раздавлена солдатским сапогом, выдавшим ему пендали и пожелания творческих успехов сраному фотографу. Джон в смущении как стоял, вцепившись в швабру, так и принялся ею сгребать кучки в щель помосте. Народ ехидным смехом одобрил его порыв и веселился бы далее, но уж слишком напряженной была атмосфера, и лишние поспешили удалиться. Джонни немедля приступил к извлечению Дэна из ямы. Его руки были удачно закреплены на верхней перекладине лесенки. Джон легко дотянулся, подтащил и выволок всю конструкцию целиком. Сняв с Дэна маску, кое-как отдышался, отвязал и уложил его в бетонный желоб для мытья ног, пустил воду и умылся для начала. Большевистский фотограф открыл глаза, увидел Джона и в полубреду резюмировал: «Я все-таки в аду. Столько дерьма! И этот конопатый засранец!» «Не хочется тебя огорчать», — — дружески улыбнулся Джонни, обернувшись. «Но это все еще армия!» «Привет, Дэн!» Он искал в хозяйственном шкафу моющую пасту. «Едучая дрянь, но надеяться ему больше было не на что».
«Привет, Джонни. Это ты окунул меня в нужник?»
«За что?»
«За ноги.
На твоем месте мог оказаться каждый, но не каждый бы сейчас разговаривал. Джон был очень серьезен. Хвала судьбе и твоему поносу».
«Ага, очень тронут. И что ты собираешься делать?» — спросил Дэн, настороженно глядя на снимающего с себя одежду Джонни.
— Сполоснуться слегка, — ответил он, намазываясь пастой. — Подвинься. Дэн уселся в желобе, Джон улегся под бьющую из кранов воду.
— А смысл?
— к Дэну на глазах возвращалась философская рассудительность. — Пока без смысла, — поддержал его тон Джонни.
— В смысле пока? — предался Дэн любимым рассуждениям.
«Пока ты все тут не отмоешь, дружище», — охотно ответил Джон.
«Когда ты плавал в говне в обмороке, тебя наказали, вообще-то меня, но они говорили мне, сраный фотограф, это же не про тебя, правда? Вот отмокни немного, а то засохший не дерешь потом, а я за чистой одеждой схожу».
«Спасибо, конечно, только куда?»
«Да не за что».
«Я для себя. В казарму вашу.
Постой на фасаре, хорошо?» — попросил его Джонни и вытираясь рабочим халатом, взятым в шкафу.
«Хорошо. Я пока никуда не собираюсь», — кивнул Дэн.
«Я быстро», — бросил Джон уже из-за дверцы.
Ему действительно не потребовалось много времени. Он пролез через дырку в стене и оказался как раз под бывшей собственной кроватью. На ней кто-то спал, но простой сон — дело ненадежное. И Джон, сориентировавшись по контурам тела, легко нашел шею спящего и слегка надавил на сонную артерию. В казарме слабо горело ночное освещение, и никто не заметил, как Джон стащил со спинки койки обмундирование и прихватил ботинки. Спустя еще полсекунды он аккуратно поправил маскирующую занавеску уже с обратной стороны и вышел из волшебного шкафа. Приключение напомнило ему одну сказку, что рассказывала мама. Он озорно улыбнулся Дэну. «Дружище, ты слышал о Буратино?»
«Нет, только о всякой шушере», — скривился Дэн.
«Зачем ты вылез?»
«За тобой, конечно», — соврал Джон.
«Я сейчас расплачусь!» — воскликнул Дэн. «Чисто от пафосу! Он вылез из говна спасать друга, едва не утопив при этом!» — заметил он сварливо.
«Надо было утопить!» — заметил Джон.
«Толку-то от тебя! Хотя еще не поздно!»
«Ладно, ладно, спасай!» — примирительно сказал Дэн. «Только учти, в яму я не полезу!»
«Опять?» — иронично удивился Джон.
— Да, опять. И вообще, нас и тут неплохо кормят, — проговорил Дэн и загрустил. — Кормили до твоего появления, гад такой.
Дэн поведал свою печальную историю. Как он попал в спецчасть, у него слов не было от злости. В их ячейке предатель. А теперь не хватает слов от избытка иных чувств. В основном благодарности. И тут платят 70 баксов в неделю при полном довольствии. Или просто на полном недовольствии, если не работаешь. Как вот ему теперь придется из-за одного благодетеля. Хитрое здешнее руководство здорово это дело продумало. Со стороны тюрьма. Добровольцев не бывает, но никто из солдатиков на свободу не рвется. А что они там не видели? Муштры, развалин. А тут мало того, что баксы зарабатываешь. Есть шанс всю войну проторчать, потому что секретны все. Служивые мало того, что слова никому лишнего не скажут, сами чересчур длинный язык отгрызут. Настучат, точно.
«И ты?» — спросил Джонни горько. «А что мне это даст?» — не стал ломаться Дэн. «А раз ты сюда попал, оставайся лучше. Тут у всех документы на входе отбирают, удостоверение не спрашивают, если на работе, а мне как раз не выйти никуда».
«Ты все тот же рядовой Ханя?» — ухмыльнулся Джон. «Не похожи мы с тобой, Дэн».
«Да фигня это!» — убедительно заговорил Дэн. «Я тебе свой жетон отдам. Ты его сержанту в начале работы сдашь, он его отметит после смены и вернет, и все».
«А как узнать, в какую смену, к какому сержанту?»
«Блин, да если ночью фуры разгружаем, начинается смена, пока не разгрузим, а днем фургоны также загружаем. Сколько погрузок вывезешь, столько и отметят».
«Ты, парень, крепкий, нормально срубишь, а я тебе половину потом отдам. Идет?»
«Половину?» — посомневался Джон.
«Ну, хрен с тобой, посмотрю, как пойдет».
«Нормально пойдет», — заверил его Дэн. «Если я по 70 зашибал, а ты легко сделаешь сотню. Только попроси Томаса, чтобы пожрать мне с тобой передал».
«Харпера?» — удивился Джонни.
Дэн поведал о грустной судьбе Харпера. Новые власти выперли беднягу с кухни и перевели в баландеры. Нынче солдатиков вообще в столовку не пускают, кормят только на рабочих местах. Через каждые 4 часа полагаться по 15 минут. Бедняга Томас со сменным помощником катает тележку с баками, полными похлебки, чаю и с коробками с посудой и хлебом. Едва успевает все отмыть между обходами, да и навряд ли стараются. Солдатики и так все съедают без гражданских претензий. В кухне же угнездился товарищ Брюс, редкая молодая узкоглазая сволочь, но готовит вкусно и много, и хлеба не жалеет никогда, и чай у него получается особенный. Видно, что старается парень, ничего не скажешь. Его с кухни вообще не выпускают, и каково ему там, неясно. Только передал через Харпера пару приветов, и все.
— Ага, — смекнул Джон, — втянули толстого в политику, хохмурили бедолагу. Но сейчас это к лучшему, будет с чего начать разговор. Что ж, пора отправляться в ангар на работу. Отдохнуть бы не мешало. Денек выдался хлопотный, но времени мало до завтрашнего обеда, и часов всего 40.
— Вот подойдешь к товарищу Томасу, перешел Дэн на привычный подпольный тон. «Передашь ему привет от смотрящего сквозь...»
«Сквозь что?» — не понял Джонни.
«Сквозь все!» — раздражился Дэн. «Псевдоним у меня такой, подпольный».
«Сам, что ли, придумал?» «Глазастый!» — ухмыльнулся Джонни.
«Вот передашь ему от меня привет...» — сухо продолжил Дэн. «Он тебе подскажет, в смену какого сержанта лучше воткнуться».
«Ага, а по-другому Харперушка со мной и говорить не захочет».
«Ну, давай свой жетон», — протянул было руку Джонни, но резко остановил движение. «Сполосни сначала».
«Да ладно, пожалуйста», — пробормотал Дэн, сунув алюминиевый овал под струю. «Пойдет? Забирай».
«Ну, я пойду», — буркнул Джон, направляясь к выходу.
«Стоять!» — воскликнул Дэн и пояснил. «Чтобы выйти из казармы, в нее сначала нужно зайти, иначе народ не поймет».
«Точно. Тогда вот что. Поставь к продухам лесенку и глянь наружу».
«Зачем?»
— спросил Дэн, хватаясь за стремянку.
«Скажешь, когда не будет никого», — ответил Джон, отходя к противоположной стенке. «Ну, как?»
«Ну, никого», — проговорил Дэн, вглядываясь в густые сумерки.
«От винта!» — воскликнула голова Джона уже снаружи. Вылетев из окна всем туловищем, он развел руки в стороны, резко сместив центр вращения тела, сгруппировался и приземлился на корточки. «Стремянку спрячь, пригодится», — напутствовал Дэна напоследок. «Не дай бог!» — аж перекрестился коммунист-рентгенолог.
Джонни оглянулся на перекошенное удивлением лицо Дэна, бледнеющее в туалетном оконце, и вздохнул от умиления. «Вот что значит настоящий верный друг!» Он человека напугал до полусмерти, окунул в нужник, а тот за него Богу молится. Не то, что некоторые. Хотя, что взять с полицейских? Главная их беда в полицейской модели устройства мира, состоящей из умных копов и всех остальных, само собой и неумных. И неумному Джону, по их воззрениям, ничего не остается, как им таким ушлым верить. И на этом весьма спорном допущении они делают вывод, что поэтому он может обратиться за помощью только к ним. Вернее, еще глупее, только к ним и только за помощью. Вот сколько Карл играл с Джоном в бильярд, но так ничего и не понял. Джону вообще ни от кого никогда не требуется помощь, лишь услуги. И чем корыстнее и подлее мотивы, по которым ему их оказывают, тем Джону спокойнее, просто так понятней. А Дэн с его коммунизмом, неужели он действительно в это верит? Царствие Божие на земле, да, небесно все же практически достижимо, гораздо проще. Вот интересно, догадываются ли полицейские братцы, насколько они были к нему близки? Даже без дурацкого ультиматума Джону не составило бы уж большого труда разместить их бездыханные тушки в выгребной яме. И никто бы не хватился, они же умники, залегендировали свои отлучки как следует. Что ему мешало зачистить единственные контакты, по которым о нем вообще можно что-то узнать? Ведь он с момента угона машины редкой сволочи господина Таню фактически на нелегальном положении. Джон честно себе признавался, и именно так и следовало поступить и спокойненько идти обживать развалины по совету Люси. И столь же откровенно он давал себе отчет, кто виноват в вопиющей нелогичности его поступков. Тот, кто на самом деле обыгрывал асов в бильярд, кто рисовал ему схемы коммуникаций, кто хохотал на все сознание, когда Джона уносил рукопашный замес. Эта часть его души была частью еще кого-то или чего-то, и это нечто требовало своей доли, финтов, издевки, размазывания партнеров по сукну или по стенке. А в данном конкретном случае простой справедливости. Полицейские братцы сказали им: «Мы тебя не предадим, пока ты нам полезен». Это им казалось, что они так сказали. На самом деле сказано было: «Ты нам никто и звать тебя никак». Тоже новость. «Мы тебя используем и сольем с максимальной для тебя пользой». Еще убивать Джона самостоятельно, хлопотно и чревато, лучше бы подставить. Вот это деловой разговор, это он понимает и всегда готов к сотрудничеству с максимальной для себя пользой и удовольствием. Что они хотят? Номера машин с вискарем? И чтобы он поверил, что для досмотра? Конечно же, никого они досматривать не будут. Проследят, куда машины направляются, организуют наблюдение, а потом крысы ограбят несколько объектов. Стоп! А что сейчас мешает сделать это настоящим крысам? Уж не их отряд, и это точно. Они пусть успешно, но с трудом удерживают свой маленький район, и только. Единственное объяснение — получатели вискаря сами крысы. Но каким образом? Охраняют тут все УМОП, Управление мест ограничения прав. Но это только вывеска. Что под ней скрывается? Ну, конвой, охрана. В тюряге Джону сидеть не приходилось, и таких знакомых у приличного парня сроду не было. Что-то обязательно должен знать ушлый Карл,
но у него спрашивать глупо. Да ладно, получит он свои номера, немного погодя, правда, будет ли в кузовах вискарь. Джон утверждать не возьмется, Карлу надо, пусть сам и проверяет, организует слежку, а до нападения дело или не дойдет, или Джону будет уже пофиг, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Поплевав через плечо, Джонни отодвинул на время теорию и занялся насущным. Подкравшись к фургону, притаился, выждал некоторое время, оценивая обстановку, помянул добрым словом полицейского психопата, выбравшего столь удачное место для фургона, достал из-под заднего правого спущенного колеса маленький ключик и открыл замок на топливном баке. Откинув крышку, сунул руку в горловину, нащупал бутылек от сердечных капель, вытащил. В нем он спрятал ключи от дверей и замка зажигания, и ниппели. Спокойно открыл дверцу, повернул массовый выключатель аккумулятора, откинул сидушку. Ага, ружбайка Сэма на месте. Достал из бардачка патроны, перезарядил оба ствола и положил пока оружие обратно. Включил зажигание и, не испытывая иллюзий, открыл капот, вручную подкачал в карбюратор газолину. Взялся за кривой стартер. Машина простояла больше 2 месяцев. Через 4 часа стервенелого верчения мотор чихнул с просонья, нехотя татакнул и заурчал. Джонни вынул насос и занялся подкачкой колес. Подготовив машину, Джон, не теряя времени даром, двинулся на разведку. Ему требовалось выбрать по возможности укромное место, где должен проходить Харпер с помощником. Джону повезло с противником. Реально занимались безопасностью только периметра, отдав все внутреннее устройство солдатскому произволу. Кучи, конечно, не громоздились, но слепых и закрытых зон было достаточно, что могло объясняться лишь неистребимой дедовщиной. Подходящее место с безопасным подходом нашлось почти у самой столовки. Нормальный вход в нее был со стороны общего плаца, снаружи спецчасти, и охранялся моповцами, а запасной вел на внутреннюю помойку и, соответственно, в охране не нуждался. Действительно, нафиг нападать на баландера, если он сам всем еду раздает, сколько влезет. Кстати, где он? Джонни посмотрел на часы. По обычному армейскому распорядку ужин был ровно в 8, а на часах уже около 9. Так где-то с полчаса у них должен занимать обход с раздачей. Еще полчаса они посуду моют и сами перекусывают. Хотя Харперу для этого отдельного времени никогда не требовалось. Подтверждение его расчетов показались 2 фигуры с тележкой. Джонни спокойно дал им пройти в столовку, не самому же посуду мыть, есть дела поважнее. Сам он пока вернулся к фургону и приступил к выгрузке вискаря. Всего оказалось 10 ящиков виски и 20 пива. Маловато. Непьющий Джонни не был уверен, хватит ли, но слышал, если пьющему долго не давать выпивку, его развезет из небольшого количества. Впрочем, всех поить он не собирался, достаточно будет 10 пьяных идиотов. Порой хватало и одного. Но Джонни решил действовать наверняка и занялся скрытным перетаскиванием боевых отравляющих веществ вместо их тактического сосредоточения поближе к помойке у черного входа в столовку. Только-только управился, как на выходе нарисовались долгожданные силуэты. Джон скользнул к ним тенью, нанес рубящий удар в основании черепа фигуры потоньше, а с той, что потолще, вежливо поздоровался. «Привет, Том! Тебе привет от смотрящего сквозь!» «Том!» К нему обернулась фигура потолще,
лицом явно не похожим на Харперова. Надо же было настолько опознаться. Но кто бы мог подумать, что на Харпера так подействует всего месяц прогулок вне столовки. Джонни, по сути, не злой парень, придержал пострадавшего от излишне резкого падения. Но ситуация явно выпала из протокола, и он временно отбросил тушку друга. Толстый незнакомец как раз набрал побольше воздуху с очевидным умыслом завопить поистошнее, когда Джон врезал ему под диафрагму, ударом под колено перевел для начала в партер, а скоратчик уложил нейтрализующим по шее. Содрав с потерпевшего фартук, напялил его на себя, получилась почти плащ-накидка, и, сопя с натуги, оттащил тушу за гору пищевых отходов, под которой с трудом угадывались очертания мусорных контейнеров. Немного поразмыслив, Джон перевернул крайний бак, надежно замаскировав следы своей преступной деятельности. В принципе, ничего не изменилось, и Джон, как и положено нормальному помощнику баландера, принялся приводить старшего в чувство. После нескольких пощечин веки Харпера разлепились, зрачки выкатились из-под лба, сфокусировались на радушной физиономии Джона и поспешно закатились обратно, что было сочтено Джоном явным признаком узнавания. «Да ладно тебе, Томас! Сам знаешь, я никакой не глюк, ничего не пройдет!»
«Господи!» — прошептал Томас.
«Кстати, отлично выглядишь, я тебя даже сразу и не узнал».
«Спасибо, а ты совсем не изменился?» — пролепетал Том.
«Привет тебе от смотрящего сквозь!» — перешел Джонни к делу.
«От Дэна, что ли?» — усмехнулся Харпер. «Ну и что ему понадобилось на этот раз?»
«Да как всегда, в общем», — пожал плечами Джон, — «революцию устроить».
«Прямо сейчас?»
Харперу показалось, что он сострил. «Ага», — не стал его разочаровывать Джон, — «уже этой ночью». «Так», — посерьезнел Том, — «революцию устраиваешь ты».
«А ты против?» — деланно не поверил Джон. «Ну, извини».
«Что ты, что ты?» — горячо заговорил Том. «Я только за. Только давай завтра».
«Промедление смерти подобно», — пафосно заверил его Джон. «Ты в курсе, почему?»
«Не-а», — вытаращился на него Том.
«Потому что если ты и дальше будешь корчить из себя придурка, я тебя убью», — просто заверил его Джон. «Ты мне веришь?»
Харпер уверенно кивнул. «Тогда, выливая чай на землю, — отдал Джон первое распоряжение, — я сейчас...» Удалился за первым ящиком с пивом. Обернулся быстро. «Чай вылил? Молодец! Открывай бутылки и лей пиво в бак. Я сейчас еще принесу».
«Что ты задумал?» Совсем потерявшись, проблеял Томас.
«Праздник!» — улыбнулся Джон.
«Просто праздник!»
Джонни понял намерение Карла в целом верно, но не полностью. Для этого нужно было знать, что из себя представляет УМОП. Дело в том, что сам по себе УМОП был именно управлением с вывеской и кучей клерков, которые в большинстве своем даже не представляли, что из себя представляют места ограничения прав. Как, впрочем, и большинство такийцев. Просто большинство полноправных свободных граждан знать не хотели, что их город, деревню, частный дом могут объявить таким местом, даже не поставив их в известность. Делалось это абсолютно законно и логично, поскольку в первую очередь ограничивалось право на получение информации временно до создания необходимых условий. Так что, когда дело доходило до официальных разъяснений, обычно всем заинтересованным лицам уже было все ясно или фиолетово в крапинку. Ведь разъяснения давали вообще неофициальные лица. Натурально поддержание режима ограничения прав являлось частным бизнесом частных структур. Но не все ковбои в прошлом были хорошие, и не все рейнджеры подались в полицию. Благодаря этим структурам Такия никогда не знала организованной преступности, просто по ее законодательству не могло происходить преступности, то есть правонарушений в местах ограничения этих самых прав. В местах компактного проживания перемещенных аборигенных или самовольно проникающих лиц в депрессивных экономических зонах с пониженным уровнем комфортности, особенно при условии извлечения жизненно важных для национальной безопасности ресурсов, просто в депрессивных зонах, где поддержание уровня прав не позволяет интересы национальной безопасности, тупо нет денег на полицию. Ну и те места, конечно, что известны всем под названием тюрем, где человек, не будучи в ладах с законом, мог и дальше класть на него с прибором, заняв в иерархии частных структур, подобающие по силе или деньгам места. Карл очень хорошо знал, что их развалины, начиная с жандармских КПП и спецчасть за колючкой, как раз такое место. А сам по тылу господин Таню не просто сынок главы магистрата, он сынок Тану, главы одного из старейших частных структур, подмявший под себя не одно такое место. Это, конечно же, очень не нравилось другим, не менее уважаемым и старым подобным структурам. Карл был уверен, что Джонни грохнет сыночка, и он также хорошо знал, что Джонни после этого долго нигде не прожить. Разве что на войне, но до нее еще как-то надо доплыть. Поэтому Карл заступил на дежурство на КПП и не отходил от танкового пулемета. Уж в этот раз он не пропустит фургон без пропуска. Джонни, конечно, славный парень. Благодаря ему у них теперь свой отряд, даже деньги. Но просто давить крыс глупо, когда можно попытаться договориться с серьезными людьми, доказать им свою полезность, занять место в их иерархии. Джон для этого слишком резок, непонятен, непредсказуем, неуправляем. Да и, если честно, Карл его просто боялся. Пауль, конечно, прав, что такой отморозок доведет до беды. Карлу было стыдно. Ему казалось, что ему было стыдно. Вернее, ему хотелось так думать. Он просто не желал верить своему ощущению, что беда уже происходит, уже произошла, и ничего не изменишь. Глава 12. Итак, к деловито суетящемуся безмятежному терминалу двинулись зловещие тени. Харпер, укоризненно сопя и даже пыхтя, толкал тележку, а его помощник с наглой мордой шел почти налегке, чем-то подозрительно позвякивая в сумке через плечо. Целенаправленно направились к первой свободной платформе. Ребята только отправили машину. Прервать погрузку было немыслимо. Облегченно вздохнув, проводили взглядами отъезжающий фургон и уставились на злодейскую парочку. «Томас, а нас уже кормили!» — весело сказал, да и кот и знакомый Джонни, недорентгененный сержант. «Вот зараза живучая!» Улыбнулся Джонни в душе, умильно разглядывая ставшую, немного придурковатой, сержантскую личность. «Ну что за чудо-машина этот рентген? Всю суть выявляет!» Но полным дауном бедняга не стал. Задумчиво вгляделся в радушную, конопатую, курносую харю. «Не напомнишь,
где я тебя видел?» Севшим голосом осведомился надсмотрщик. УМОП в детали не вдавался. Солдатиками командовали списанные сержанты и прочая сволочь.
«В штабе, наверное», — небрежно бросил Джонни. «Я по заданию оттуда. Контролирую выдачу праздничного довольствия. Слежу, чтобы все, что положено, дошло по назначению».
«Какой праздничный штаб довольствия?» Забуксовал придурок, его так и крепко двинуло по фазе.
«А что положено?» — перешли к делу солдатики.
«День рождения господина Таню», — возвестил Джон. «И по итогам за отчетный период. Рядовым положено пиво, а вам, господин сержант...» Злодей нежно взял сержанта за локоток, увлекая немного в сторону. Тот, непонимающе, на него уставился.
«Вот», — вынул Джон из сумки бутылку вискаря.
«Только прячьте быстрей, рядовым об этом знать не рекомендуется». Солдатики задумчиво наблюдали за этой сценкой, нехорошо поглядывая на Джона, особенно на его сумку. Но не забывали подходить с манерками к баку, а Харпер не замечал, что очередь от чего-то не кончается.
«Толстый, ты что творишь?» — по старой памяти обратился к другу Джон. «По одной порции, другим же не достанется. Блин, ну с кем приходится служить?»
Но было поздно. Черпак тоскливо скрежетал по донышку.
«Вот чучело!» — возмутился Джон. — «Снова идти за следующей порцией, а у меня еще и в сумке...»
— «Сержант!» — принял решение Джон. — «По поручению штаба составьте список 11 командиров и бригадиров и выдайте им под роспись праздничное довольствие».
— «Так точно!» — вытянулся придурок.
— «Да просто, Джон!» — отозвался рыжий, извлекая довольствие из сумки прямо под ноги сержанту. Но не было у него другой сумки. И сказал вполголоса: «Пойдем, Томас, трындец сержанту. Виски — это не какой-то там рентген». В целом Джонни был доволен Харперовой самодеятельностью и понимал парня. Ему очень хотелось, чтобы все побыстрее закончилось. Бедняга решил, что им нужно просто перетаскать весь вискарь и пиво.
«Вот еще... Сколько хватит для начала, столько и достаточно», — улыбнулся Джонни, глядя на деловито суетящегося Томаса.
Тот шустро наполнил бак, но не доверху, и вкатил в пиво ящик вискаря, дюжину бутылок.
«Вот умница», — одобрил Джонни. «Пойдем».
На вторую ходку их встречали. Харпер флегматично заработал черпаком, а к Джонни подошел Верзилушка. Недобро заявил, что он и командир, и бригадир, и список у него готов на 12 персон. «Список переписать на 24 фамилии», — отрывисто скомандовал Джон, опорожняя сумку.
«Сумочку тоже давай», — ухмыльнулся Амбал.
«Не могу, дружище, самому нужна». Из сумки Амбалу в глаза двумя стволами заглянуло ружье.
«Как скажешь, командир!» — ошатнулся служивый, вспомнив о субординации.
«Вот и замечательно!» — осенило Джона. «Ты вот что, командир и бригадир, прихвати-ка пару бойцов и за мной составишь список на все остальное».
«Действительно, а что он сам как дурак бегает?»
«Ну, конечно, командир!» Не поверил своему счастью солдатик, но распорядился деловито. Выдав бойцам праздничное удовольствие, Джон отправил Харпера мыть посуду и носа из столовки не высовывать. А он организует шоу и прибежит ему помогать. Уговаривать Томаса не пришлось. Джон набрал в сумку пустых пивных бутылок, вернулся к фургону. Опустил в бак шланг, потянул воздух и, отплевываясь, наполнил тару газолином. Разорвал халат помощника-баландера на лоскуты, заткнул горлышки, бережно уложил бутылки в свободный ящик с сепарацией и надежно его привязал.
уселся за руль и, напевая «Праздник к нам приходит», поехал прямо к штабу. Времени было в обрез, рикошеты изобретались на ходу. Джон рысцой побежал к терминалу. На площадках шла нормальная драка. Ребята обили морды возмущенных простоем водителей фур, в конец доставших кладовщиков-учетчиков и давно бесивших сержантов. «Добавим к огоньку!» — пропел Джонни, поджигая фитили. «Первая пошла! Вторая пошла! Ух ты!» Одна прилетела особенно удачно. Машина почти сразу взорвалась. «Забегали! Ага! А теперь внимание! Барабанная дробь!» — веселился Джон, занимая позицию за штабелем ящиков. «Прибежали, родимые? Ну, получите!» Джон хладнокровно прострелил головы двум умоповцам подоспевшей группы быстрого реагирования. «И еще разок!» — сменил позицию, перезаряжая ружье на бегу. «Тах-тах, вы убиты!» Джон играл в войнушку. Только те двое и взаправду померли. «Эх, ну напоследок для души!» — грустно проговорил Джон. «В сущности, не злой парень. Просто он иногда чересчур увлекался. Два выстрела, два тела. И Джон вышел из ставшей уже неинтересной игры». Бойцы ГБР основным своим оружием считали дубинки и ботинки. Огнестрел тоже имелся, но так редко применялся. Не все ковбои были героями. По судебным документам большинство погибших в славные времена рейнджеров были убиты выстрелом в спину, с близкого расстояния, из ружья, картечью. Вот и у этих... Кроме картечниц, ничего с собой не оказалось, но 6 убитых за минуту. Каратели открыли огонь тупо в толпу солдат. Солдатики попрятались за ящиками и ответили, чем под руку попалось. Но это так, для истории. Звуки ответных выстрелов Джон услышал уже возле штаба. Он и так хорошо представлял себе шоу во всех деталях, а сказочная ночь все не кончалась. «Ха! Карета для Золушки!» — усмехнулся Джон, запуская двигатель. Вышел, вытащил бутылки с зажигательной смесью, запалил все фитили. И приглашение на бал! Бутылки одна за другой полетели в открытые окна первого этажа. Джон хорошо знал помещение штаба. Особенно запомнил слова Люси: «Случись пожар на первом этаже, выход только в окно». А под окнами зама по тылу тарахтел фургон с услужливо открытой водительской дверцей. «Какая-то Золушка ненастоящая», — оценил Джон прыжок господина Таню. Из другого окна с визгом выпрыгнула Джулия и тоже сунулась к фургону. Но спортсмен, краса нации, опрокинул ее с ног небрежной пощечиной тыльной стороной ладони. Да просто отмахнулся, уселся за руль и, не собираясь никого спасать, двинулся на выезд из спецзоны. Джулия рыдала, лежа на земле. «Дурочка везучая!» — прокомментировал Джон. Однако бал состоялся, нормальным Золушкам пора на кухню. И тенью шмыгнул в направлении столовки, ему было нетрудно обойти горячие места. «Скоро тут у всех все места задымятся», — усмехнулся своим мыслям Джонни. Светлый праздник жандармерии — беспорядки, а перестрелка в спецзоне — именины жандармского сердца. Оно истекает кровью, если ему куда-то нельзя, тем более на территории сборного пункта. А что там зона временного ограничения прав под управлением частной структуры? Жандарму особенно мило. Сложные у полиции чувства к тем частным структурам. Отряд Джона из развалин звать не стали. Ну кто ж такой вкуснятиной будет делиться? Лейтенант лично повел своих орлов на штурм столовки. Жандармам не составило слишком уж большого труда отпинать заранее прилегшую на живот руки за голову умоповскую охрану. Стратегический объект был взят, захвачено 5 солдат, вернее 4.
Вот почему мне совершенно неудивительно встретить тебя здесь, капрал, проворчал лейтеха Джону, скромно стоявшему перед ним в белом фартучке, руки в мыльной пене по швам.
Господин Таню не счел нужным притормаживать у КПП. Подумаешь, жандармы. Возможно, если бы он плавно остановился, вышел к ребятам, его сгубила спесь. Карл нажал на гашетку, а лучший в мире станкач затрясло в экстазе. 11 миллиметров в упор, этого хватило бы и БТРу. Изрешеченный фургон, паря простреленным радиатором, затих в кювете.
Карл, заранее обложив табельный ствол, направился проконтролировать работу пулемета. Рванул водительскую дверь, из нее вывалилась, хоть и почти без черепной коробки, с развороченной грудью клеткой и без оторванной по плечу руки, тем не менее, легко узнаваемое тело. Других тел в кабине не было. Карл задумчиво посмотрел на табельное оружие в своей руке.
«Да уж, на самоубийство не спишешь», — протянул он.
«Чарли!» — окликнул его боец. «Поли звонит».
«Ага», — откликнулся тот и побрел к доту бармача. «Обрадую, братца. Может, у него дела еще хуже?»
Нарочито на публику, зевнув, взял трубку.
«Карл, в спецзоне творится что-то невообразимое. Джон не отзывается», — запаниковал Пауль.
«И все?» — насмешливо перебил его брат. «А что еще?» — растерялся младшенький.
«Я только что расстрелял из пулемета».
«Джона, ну не переживай так, ты же не хотел!» — принялся утешать его Пауль.
«Я и не переживаю. Пусть и хотел бы», — усмехнулся Карл и, вздохнув, закончил. «Я расстрелял господина Таню».
«Как?» — задохнулся Пауль.
«Ты дурак или глухой?» —
почти истерично веселился Карл. «Я же говорю, из пулемета! Разобрал?»
«Приступай к эвакуации в развалины. Нам давно требуется свой лазарет».
«Куда? Нас Джонни грохнет!» — воскликнул совестливый Пауль.
«Не грохнет, ему пофиг, лирика», — убедил его циник Карл.
«Чтоб к утру ты был на базе, понял? Понял, спрашиваю», — заорал Карл.
«Да, брат, как скажешь», — уже спокойно ответил Пауль, и вдруг плаксиво всхлипнул. «Папку жалко».
«Обсудим это с Джоном», — обнадежил Карл. «Собирайся, брат, пошевеливайся». Жандармы со вкусом приступили к наведению порядка. Ребята справедливо рассчитывали на богатый куш. Реки виски и горы сигарет, но двигало ими благороднейшее стремление защитить попранную справедливость. «Это наш странный бизнес, вашу мать, уроды!»
Джон стянул с себя фартук, вытер им руки и бросил на пол.
«Томас, дружище, рад был повидать, но мне пора».
«И мне», — заявил Брюс Чен.
«Ну, иди», — пожал плечами Джонни.
«Ты в развалины?»
«Я с тобой», — спокойно сказал парень. «Только ты ведь жандарм, да?»
«Да, и тебе со мной нельзя, тем более в развалины».
«Понимаешь», — замялся Чен, — «но у меня тут килограмм дури. Ее сегодня должны были забрать, да, видать, уже вряд ли. В общем, или ваши найдут, или бандиты. Ну, нельзя мне тут оставаться, убьют ведь».
«Дури должны были отвезти в развалины?» — прищурился Джонни.
«А куда же еще ее отсюда везти?» — удивился Брюс.
Только покупатель товар не получит, предъявит людям тону, а те...
Дурь, порошок.
Чен кивнул.
Забирай и пошли, решил Джон. Посмотрим.
Он озорно улыбнулся. Посмотрим, как они в развалинах нашему отряду что-то будут предъявлять. У выхода из столовки удачно подвернулся отличный джип.
Лейтенантский, блаженно улыбнулся Джонни. Мощный, вместительный.
Это, Чен, у тебя на кухне хороших консервов не завалялось?
Завалим, сверхом, улыбнулся Брюс и крикнул помощникам. Томас, оболтусы, бегом!
Томас, грустно отрывая от сердца, сам грузил свои уже консервы. Поваром-то вновь назначат его, но как откажешь такому другу?
Действительно, быстро накидали, едва не с горочкой, и поехали спокойно. Дело-то обычное. Джон одним знакомым ребятам сказал, что это для клуба, а другими говорить ничего не пришлось. Бешеные жандармы где-то джип угнали и продуктов стырили. Добрались, разгрузились, устроились. Джонни, утолив первый голос, спросил, «А скажи-ка, Брюс, откуда трава?»
«Папка делает», — буркнул парень.
«В прачечной?» — усмехнулся Джон.
«Ага. Понимаешь, какая хрень? Это очень длинная хрень. Может, сперва отдохнем?»
«Да, и впрямь не к спеху. Сейчас ребята должны подъехать, познакомлю и баиньки, но завтра ты все расскажешь без обману, хорошо?»
«Сука буду, коль совру», — зевнул Чен.
Карл прикинул дальнейшее. Мама умерла в прошлом году, а батю надо спасать. Клан Тану шутить не станет.
«Ага, папаня должен быть на дежурстве, повезло».
Так, набирал центральную, затребовал срочную связь с полицейским управлением. Попал он просто на диспетчера. Назвал кодовую фразу и номер отделения полиции. Его соединили. Сообщил дежурному о зверском убийстве. Заявил, что пропустят копов. Он сам из жандармерии. Да, у них процессуальных прав нет. По инструкции следует полицию звать.
Тут.
Папаня у начальства не в чести. Капрал в 45, его и погонят старшим на столь отдаленное и малоприятное место происшествия. Дальше. Откуда Карл помнил этот фургончик? И Джулия рассказывала анекдот, как какого-то водилу два раза убили. Убийцу до сих пор ищут. Карл хлопнул себя по лбу. «Вспомнил!» Да на этом же фургоне Джона привез капитан Хана. Ба! Это же анекдот про его отделение. Нападение на бар и кота-бегемота. Хотя там все как-то мутно.
Да и пофиг. Попытка не пытка. Попробуем выиграть время, решил Карл и попросил диспетчера соединить с отделением Хана.
Сообщил, что задержано транспортное средство без номеров, по приметам фигурирует в сводке.
Ну, как откуда ему это знать? У него же папа полицейский, и приметы характерны. Сине-белый автофургон с логотипом.
Вот-вот, на сборном пункте.
Какой разговор? Конечно, пропустим. Самим интересно.
И, дернув за рычаг аппарата, перешел на внутренний коммутатор. Навертел номер внешнего КПП. Передал приветик приятелям и попросил не задерживать копов. Они, мол, по приглашению. ЧП. Вообще, он все делал по инструкции. Карл – хорошо воспитанный полицейский мальчик из хорошей полицейской семьи. Пока он поджидал папаню с нарядом, или наоборот, наряд с папаней. Ну, это лирика службы. Тем временем его коллеги умиротворили территорию спецзоны. Даже вертухаев с вышек сняли точными выстрелами. И вовсе не звери эти жандармы. Песиков пожалели. Они ж ни при чем, божьи твари. Солдатиков попросили полежать смирно, но сами в землю, руки на затылок.
Вот, удостоверившись, что сопротивление не оказывается, приступили к спасению, надсмотру и аресту незаконного имущества. Штаб тушить не стали. Не их это дело, ну его нафиг.
Естественно, проявили человечность, позвонили в санчасть, но не дозвонились. Отчего-то связи не было.
Ладно, списали явление на беспорядки, погнали посыльного в лазарет. А сами хоть и вынужденно, но приступили к оказанию первой помощи пострадавшим. Через полчаса вернулся посыльный и, по-дурацки крутя головой, спросил: «А где они?»
«Кто?» — почуял недобрый лейтенант.
«Медики мне сказали, что все на выезде. Я и подумал, что они уже здесь», — пролепетал молоденький жандармик.
«Сука!» — змеем прошипел офицер. «Сейчас сам съезжу».
Не выскочив из дверей столовки, своего джипа в поле зрения не обнаружил.
«Ух, Джонни, сука!» — заклинило лейтенанта.
Других транспортных средств не было. «Делать нечего, попер пехом. Не гонять же дебилов по 100 раз. Придется самому все выяснять». В лазарете милая сестричка, округлив глазки, рассказала, что в развалинах прям битва какая-то, много раненых. И нужны все машины и много оборудования. Хорошо, шефы лазарета, электрики помогли быстро собраться, погрузили какие-то ящики, провода. Девчонок, само собой, со всем инструментом. Поли даже рентген забрал, говорит, будет испытывать, как он работает в полевых условиях.
Умиленно глядя на девоньку, лейтенант Дана попросил соединить его с базой отряда быстрого реагирования.
Ага, тут связь работала отлично, но радости это обстоятельство не принесло. Офицеру ответили, что бой еще идет, типа он там всегда. Чарли ранен и без сознания. Поли рыдает от горя, у него шок. «Да-да, Джонни Ханя тоже ранен и в бреду. Все куда-то шлет какого-то лейтенанта».
«Нет, господин лейтенант, куда и какого именно не уточняет. Ну, говорят же вам, бредит и судороги».
«Да, за живот держится и ножками сучит».
«Так точно, господин лейтенант. Есть передать, когда очнется, чтобы он сам шел».
«Пригрели крысеныша», — резюмировал офицер.
— Интересная ситуация. Солдатиков не привлечешь? Штаб горит синим пламенем, а в спецзоне все под подозрением.
— А, собственно, в чем? Ну, не самим же раненых таскать. И в округ надо звонить за помощью.
— Городская связь работает?
— Отлично. Набери штаб округа.
— Да. — В 4 утра.
Люси, не перебивая, долго слушала, спокойно положила трубку на рычаги. Несколько секунд смотрела на аппарат со странной улыбкой. И вдруг он разлетелся брызгами под ее неожиданно для милой девушки сильным ударом.
«И, тварь!»
— процедила она со странным акцентом и громко расхохоталась. «От же конопатое, лопоухое чудовище! Он хоть раз сделает что-нибудь так, как его просят? Ну, с меня пока хватит. Пусть с ним Эрхуф договаривается». «Бедняга Цербер!» — захохотала она еще веселее. Карл обрадовался папке. Сразу спросил, ведь его мужики пока без него справятся. «А им надо до штаба подскочить. Пропуск хотя бы задним числом оформить». Батя, старый служака, улыбнулся формальностям, полез за руль полицейского фургона. «Хорошая машина, лишней не будет», — мысленно ценил Карл. «Опа! Эти охламоны даже рации оставили. Ну, вообще прелесть!» «Показывай, сынок, куда рулить», — благодушно прогудел капрал. «Да вот, прямо по дороге».
«Как сам?»
«По вашей мамке скучаю», — вздохнул отец. «По вам, сорванцы,
Вот хоть тебя повидал. Как Пауль? Его не обижают? Так ты говоришь, там штаб? Ага. Главное, там Полли. Поехали дальше, папочка. Ласково проговорил Карл, вдавив в папин бок ствол пистолета.
Конец первой книги. Читал Сергей Ларионов.